Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казанцева. В дореволюционное время во многих русских домах существовала добрая традиция – собираться всем вместе и читать в кругу семьи любимые книги. Эти домашние чтения объединяли взрослых и детей, а помимо этого служили школой воспитания чувств и образования подрастающего поколения. О традиции собираться вместе и читать полюбившиеся книги вспоминали многие писатели того времени – Чехов, Толстой, Лесков, Аксаков, Бунин и многие другие. Популярными были в то время также журналы, издаваемые для детей. Детский отдых, семейные вечера, задушевное слово, содержание которых обсуждалось в кругу семьи. Именно в журнале «Задушевное слово» в 1901 году была напечатана первая повесть писательницы Лидии Алексеевны Чарской, которая сразу полюбилась многим девочкам и мальчикам. С тех пор для юных читателей дореволюционной России Чарская стала любимым автором и буквально властительницей дум нескольких поколений русских детей. Чем завоевывала писательница юные сердца? Ответить на этот вопрос сможет тот, кто откроет хоть одну из книг Лидии Чарской. К примеру, ее историческую повесть под названием «Газоват», которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Прежде чем перейти к содержанию этой повести, познакомимся с ее автором. Вот что рассказывают издатели книги. Чарская – это псевдоним Лидии Алексеевны Чуриловой, урожденной Вороновой, известной русской детской писательницы. Родилась она 19 января по старому стилю 1875 года в Царском селе. 7 лет с 1886 по 1893 годы училась в Павловском женском институте в Петербурге. Впечатления институтской жизни стали материалом для ее первых книг. Вышла замуж за офицера Чурилова. После окончания театральных курсов поступила в Петербургский Александрийский театр. Играла второстепенные роли до 1924 года. Своим сценическим псевдонимом Чарская она подписывала и литературные произведения, которые начала писать в 1900-х годах. Как уже отмечалось, в 1901 году журнал «Задушевное слово» напечатал первую ее повесть «Записки институтки», принесшую ей необычайный успех. С тех пор повести Чарской появлялись в журнале ежегодно. Их переводили на европейские языки. Со временем была даже учреждена стипендия для гимназисток имени Лидии Чарской. После революции книги Чарской, в числе множества других, по специальной инструкции Наркомата просвещения, были изъяты из общественных библиотек, как вредные для советских детей. Бывало, что в школах даже устраивали показательные суды над писательницей. Умерла Лидия Чарская 18 марта 1937 года в Ленинграде, в нищете, испытывая лишения, всеми забытые. А советские дети нескольких поколений уже не читали ее книг. Лишь в 1990-е годы сочинения Чарской начали переиздаваться в России. Теперь они привлекают читателей и как исторические произведения. Помимо детских книг, Лидия Алексеевна является автором повестей «Смелая жизнь», «О кавалерист девице Дуровой», «Грозная дружина», «О покорении Сибири Ермаков» и «Газоват». Историческая повесть «Газоват», вновь вышедшая в свет в 2010 году в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, посвящена войне на Кавказе середины XIX века. Сюжет ее основан на реальном историческом событии и повествует о трагической судьбе старшего сына Шамиля, Джамаладдина, попавшего в 10-летнем возрасте в качестве заложника в Россию и получившего образование и воспитание русского офицера. А было это так. Как повествует автор, после того, как каменная твердыня Ахульга, где расположился неукротимый вождь-имам со своей семьей и верными мюридами, была взята штурмом, Шамилю пришлось заключить мирный договор, в условия которого входила выдача его старшего сына аманатом, то есть заложником. Русских войск было недостаточно, чтобы взять в плен всех горцев и их вождя Шамиля. При том, как считали наши военачальники, если взять в плен Шамиля, свирепые горцы, почитающие имама святым, могли привлечь на свою сторону новое полчище и объявить новый, еще более страшный газоват, после чего война затянется надолго. Конечно, повествует Чарская, лучше было взять с Шамиля клятву, что ни он, ни подчиненные ему горцы больше воевать с русскими не будут. Шамиль согласился дать такую клятву, но разве можно верить его словам? Ведь уже раз он не сдержал этой же клятвы, рискуя даже жизнью своих близких, отданных в заложники. Но в этот раз он, Шамиль, должен отдать в заложники самого дорогого ему, старшего сына. Это условие поставлено первым, и Шамиль не пробует даже возражать. Он знает, что русские не отступят, а сам он теперь не уверен в победе над ними. Так мальчик Джамал попадает в Россию. Судьба сводит сына имама с русским офицером Борисом Владимировичем Зарубиным и его семьей, женой Елизаветой Ивановной и двумя маленькими детьми Мишей и Леной. Здесь он находит лучшего друга и узнает о Христе, которого принимает всей своей душой. Однако по условию отца, указанному русским, мальчик не смел нарушить требования Корана, не смел стать христианином. Но он всей душой стремился к истинной вере и от всего сердца искал соединение с Иисусом распятым. О том, как узнал молодой горец о Христе, автор рассказывает так. Он говорил им о смирении, и они не послушали его. Он говорил о ничтожестве земной жизни, и они распяли его. Они плевали ему в лицо и всячески поносили его. А он, их Бог, который мог послать на их головы 1000 громов за это, он сносил их обиды и смиренно молчал. Ярким румянцем горит обычно бледное, худое, болезненное личико рассказчицы. Вдохновенно сверкают большие ясные глаза. Джамаладдин жадно ловит каждое слово. О, сколько нового света проливает она в его смятенную душу! Как великолепно и светло это новое учение его новых друзей! В нем отвергается и война, и канлы, и жестокие обычаи его родины, все-все, что так претило с первых дней детства его душе. Иса, великий, кроткий, незлобивый Иса проповедует мир и всеобщую любовь. Горячим умилением наполняется душа Джамала. Он быстро схватывает худенькую, красную, как у всех подростков, руку маленькой проповедницы и шепчет, сверкая разгоревшимися глазами: «О, Лена, я хочу отдать себя Исе, хочу быть христианином». Вся радостная, сияющая летит к матери Леночка Зарубина, увлекая за собой потрясенного до глубины души Джамаладдина. «Мама, мама, он признал Спасителя, он хочет принять нашу веру, мама!» Еще с порога кричит она. И тут новое горе, новое разочарование. Ему нельзя креститься, нельзя познать учение Иисуса. Его отец, отдавая сына в заложники, поставил условием белому падишаху, непременным условием, чтобы его сын остался верен исламу, и без разрешения Шамиля Джамалу сделаться христианином другую веру принять нельзя. А они с Леной не знали этого. Девочка горько рыдает, уткнувшись в колени матери, открывшая ей грустную истину. Темнее черной тучи становится Джамаладдин. Этот разговор происходит вскоре после того, как юный горец вместе со своим русским другом Михаилом Зарубиным поступает в первый кадетский корпус. А по прошествии 15 лет автор представляет читателям Джамаладдина красивым, черноглазым и черноволосым офицером-преображенцем, получившим по окончании кадетского корпуса офицерские эполеты и мечтавшим служить только под знаменем Белого Царя. После 15 лет, проведенных в России, к которой он так сильно привязался и где его успели полюбить и оценить по заслугам, он, вполне сроднившийся с русским народом, по доброй воле должен был вернуться в родные края, чтобы обменять русских пленных на аманата. После беседы с государем, которому он был предан, Джамал ценой собственного благополучия возвращает свободу пленной семье. Сам же он умирает на родине в молодом возрасте. Как говорилось в предисловии издания этой книги за 1994 год, повесть «Газават» интересна прежде всего стремлением писательницы взглянуть на события, собственно, художественной точки зрения, как бы не касаясь политики. Конечно же, Чарская за державность, и это произведение написано во славу русского оружия. Однако в определенной мере она сочувствует и имаму Шамилю, объявившему русскому царю священную войну «Газават». Открыв эту книгу, современный читатель, живущий в наше непростое время, увидит, ценой каких жертв создавалось державное государство России. После 30-летнего кровавого противостояния Шамиль вынужден был сдаться, рассчитывая на великодушие и благородство русского царя. В конце повести он предстает уже не грозным воителем, а частным лицом, пленником, окончившим жизнь в кругу семьи, в отведенном ему дворце. Дело его жизни было проиграно, а освободительное движение иссякло под ударами русских войск. Как отмечают издатели, в этом остросюжетном повествовании Лидия Чарская предстает как самобытный этнограф, историк, знаток традиций и обычаев горских народов, что позволяет ей с большой долей достоверности описать и героизм русского солдата, и самоотверженное сопротивление горцев. Тонкие психологические наблюдения, точные характеристики как исторических, так и вымышленных персонажей, драматические и лирические эпизоды, составляющие содержание книги, не оставят равнодушными как взрослых, так и юных любителей истории. При подготовке издания редакции были сделаны пояснения и комментарии к специальным терминам, названиям, историческим персонажам. В качестве иллюстраций на страницах книги воспроизведены графика и живописные полотна художников XIX века, о которых вкратце рассказывается в приложении книги. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.